Здравствуйте, друзья! Мы сегодня с вами будем говорить о хоккее, о финальной серии Кубка Стэнли. Почему это интересно для нас? Да, просто потому, что коммерческие лиги периодически не обращают внимания на политику, и, в частности, это коснулось и наших игроков. Все они без изъятия, те, кто по хоккейным принципам смог дойти до решающей стадии этого прекрасного клубного соревнования, они и дошли. И таковых немало, и об этом мы тоже сегодня конкретно поговорим. Действительно, будем беседовать о финальной серии Кубка Стэнли, в которой Tampa Bay Lightning, двукратный обладатель Кубка Стэнли последних двух лет, встречается с Colorado Avalanche. И об этом мы будем беседовать с Владимиром Дегтяревым, главным редактором телеканала NHL TV. Владимир, здравствуйте.
Да, приветствую. Добрый вечер.
Давайте попробуем начать с того, чем интересна именно эта серия. Чем она привлекает вас как эксперта, как профессионала?
Есть несколько историй. Кому-то уже, я не знаю, там, может быть, не нравится то, что Тампа дважды выигрывала Кубок Стэнли, да? Кто-то хочет увидеть нового чемпиона. Наконец-таки, наверное, впервые за вот эти последние 3 года встречаются команды, которые, ну, скажем так, видели их в финале 2 года назад, да, там, я не знаю, вот в прошлом сезоне, все никак не получалось. И вот, наконец-таки, Тампа и Колорадо впервые сойдутся в финальном противостоянии. Это тоже интересно. Но не стоит забывать и про то, что, в общем-то, достаточно серьезный вклад сделали и российские игроки, да, и здесь в первую очередь и Никита Кучеров, и Андрей Василевский, Михаил Сергачев, это если касаемо Тампы. Валерий Нечушкин проводит просто шикарный сезон, что регулярный чемпионат, что вот сейчас в плей-офф, ну, по крайней мере, до финала-то уж точно. То есть для каждого найдется что-то интересное. Ну и причем, ведь мы стоим, ну, можно сказать, на пороге уникального события. Дело в том, что с введением потолка зарплат Национальной хоккейной лиги, а это до начала 2000-х, да, если уж совсем конкретно, это 2005, ну, 2006, да, то здесь интересно посмотреть, что до этого момента ни одна команда 3 раза Кубок Стэнли не выигрывала. Ну или 3 раза подряд даже не играла в финалах Кубка Стэнли. Последний раз такое случилось в начале 80-х.
Да, Эдмонтон это был, да?
Да, да, да. 83-й, 84-й, 85-й годы, когда вот 3 раза подряд Ойлер играли в финале Кубка Стэнли. Это было последний раз, ну скажем так. Ну и вот теперь, собственно, Тампа может не только повторить, ну, то есть они его уже повторили, так они еще 3 раза подряд могут выиграть Кубок Стэнли, и это уже будет, собственно говоря, новая династия, причем династия в условиях потолка зарплат. Я, опять-таки, именно на этом делаю упор, ведь когда говорилось про создание потолка зарплат, Гарри Бэтман, да, президент, ну, комиссионер лиги, как кому как больше нравится, он же что сказал? Нам нужен каждый год новый чемпион, да, условно. Нам нужно, чтобы каждый там год в финале встречались разные команды. Собственно, все вот под это шло и делалось, да. Ну, то есть свои коммерческие цели там тоже преследовались. Ну, в общем, в любом случае, вот, пожалуйста, впервые это вот теперь уже в условиях потолка зарплат одна команда может 3 раза подряд выиграть Кубок Стэнли. Да, и это будет реально действительно, ну, я бы сказал, такое мировое достижение.
А к каким трюкам это приводит? Помните же, что, ну, вы знаете, конечно, что Никита Кучеров в регулярном сезоне практически не играл, вывели его из потолка зарплат в прошлом году, а потом только на плей-офф он вышел и, соответственно, показал все, что он умеет.
Да, есть такая лазейка в регламенте Национальной хоккейной лиги, что у тебя, начиная с плей-офф, у тебя, ну, по сути, нет потолка зарплат, да, грубо говоря. То есть ты можешь использовать там и 90 миллионов. В этом сезоне, кстати, одна из самых дорогих команд, команда Vegas Golden Knights, у которых суммарно потолок зарплат был 96 миллионов долларов, они вообще не попали в плей-офф. То есть вот такие коллаборации происходят иногда. А здесь, да, действительно. И вот сейчас Национальная хоккейная лига в марте каждого года, они проводят совещание, это генеральные менеджеры встречаются друг с другом, и они вот сейчас обсуждают, а что надо с этим делать. Вполне себе возможно, что вот эту лазейку постараются, если не закрыть совсем, то, по крайней мере, что-либо там изменить, чтобы вот не было такого, что у тебя игрок, по сути, весь сезон находился, грубо говоря, в списке травмированных, в таком долгосрочном списке травмированных, а это значит, его зарплата не учитывается под потолком, и вдруг в плей-офф он выздоравливает, выходит, и, собственно говоря, ты спокойно можешь играть, да, невзирая ни на какой потолок зарплат. То есть эта лазейка действительно есть. Кстати, что интересно, ведь в свое время Каролина на это обращала внимание, что, парни, ну вот у нас вот здесь все не очень чисто, надо как-то вот нам привести это все в порядок. Тогда на это никто не обратил внимания. А вот когда эта ситуация, по сути, вот она уже произошла, сейчас начали появляться вот эти возгласы, а как же так, что же мы вот тут упустили. Ну, в общем, действительно, путем, скажем так, проб и ошибок все равно это вот все приходит.
Нет, знаете, напоминает какую историю с Михаэлем Шумахером, здоровье ему, еще раз скажу, да, когда великий немецкий гонщик обыгрывал всех в одну калитку много лет подряд, и потом что только не делали, и какие-то ограничения вводили в моторы, в подсчет очков, подряд лишь бы проиграл, но ничего это не помогало. Ну, конечно, жаль, что Кучеров, ну, он правда болел, тут ничего не скажешь, не сыграл какую-то часть сезона. Ну, да бог с ним, с этим потолком зарплат. Тут ведь, кстати, если заканчивать эту тему, потрясающая была история, как выкручивались боссы Тампы, менеджеры. И я действительно читал это как детектив, как они находили возможности за небольшие деньги подписать, может быть, на сезон того или иного игрока, чтобы он строился в эту систему. То есть в успех вклад был не только тех, кто на льду боролся, но вот этих замечательных специалистов. Вот в этом году, если уж к Тампе переходить, появились ведь новые хоккеисты, и, кстати говоря, сыграли они очень даже неплохо.
Да, ну, действительно, Тампа вынуждена была расстаться с несколькими игроками вот именно по одной простой причине, потому что здесь кто-то не умещался уже и в платежку, да, там и Гудроу, который в итоге вот ушел в Рейнджерс, и, по сути, новое третье звено. Яни Гурт вынужден, да, были его обменивать, он ушел в другую команду, то есть несколько человек действительно команда, то есть Тампа потеряла. Но при этом, в принципе, опять же, они собрали новое звено, и все говорили, ну вот, сейчас там теперь вот что-то не получится. Но вот в том-то и дело, то, что есть у Купера этот талант, я уже перехожу на главного тренера, который все время что-то придумывает, пытается как-то изменить рисунок игры своей команды. И вот, собственно, ведь ему это, по сути, и удается, и точнее удалось, да, вот собрали практически новое третье звено. И это новое третье звено, ведь оно работает. Оно не так много забрасывает шайб, но они проделывают настолько огромный объем вот этой черновой работы. Ну, его как бы не видно, с одной стороны, да, потому что все-таки это такая работа, когда ты должен сдерживать ведущие звенья других команд, да, команд соперников. Но при этом иногда умудряются еще и забрасывать шайбы. Это вот, например, было, когда в серии с Торонто, собственно говоря, произошло, да, Ник Пол, который был, по сути, ну, в общем, незаметен, забросил сразу дубль.
Да, причем там потрясающие были шайбы, как будто на лед вышел кудесник буквально хоккея, который всю жизнь там был звездой. Это был фантастический совершенно матч. И да, обе шайбы он забил.
Да.
И Колтон забивал тоже.
Вот, пожалуйста. То есть вот такие моменты, и все это Купер использует. То есть у него вот это все работает. То есть у него каждый игрок — это такой, ну, винтик в механизме, без которого, собственно, вообще нельзя. И эти все винтики, да, и этот вот этот механизм, он работает. И, в принципе, как мы видим, работает. Вот команда до финала опять дошла. Ну, что тут еще можно сказать? Значит, работает.
Я бы, кстати, еще отметил возросшую роль Стивена Стэмкоса. Еще год назад он даже его менять хотели. Он, во-первых, зарплата была большая, во-вторых, там и травмирован был. Ну, в общем, какие-то мысли у них были. А сейчас, вот действительно, последний матч, шестой, как он сыграл, и, по-моему, две шайбы тоже забил, если не ошибаюсь.
Да, дубль на его счету. Это вот как раз те две шайбы, которые вывели команду там Tampa Bay Lightning, собственно, финал. Победа 2-1 и дубль на счету Стэмкоса. Ну и вообще, действительно, опять же, роль Стэмкоса в этом году, она несколько изменилась. Я бы это еще связал с тем, что Брейден Пойнт, еще вот один игрок, без которого, ну все, вот Брейден Пойнт, потеряли моего, а он получил травму еще в первом раунде плей-офф, там, в серии против Торонто, но тем не менее, команда без него играет, и это вот опять же отличает команду Купера, то, что вот даже несмотря на отсутствие лидера, команда, в общем-то, и рисунок игры особо не поменял. Это тоже очень важный момент.
Ну, ждут Брейдена Пойнта. Тренер уже сказал, что он вернется.
Там на самом деле темная история. Я думаю, что Тампа темнит в какой-то степени, да? Они же его анонсировали еще в серии против Рейнджерс. Он даже выходил на лед. Я думаю, это было сделано для того, чтобы дескать, ну вот, парни, смотрите, у нас-то Брейден Пойнт готов, а что вы нам готовы здесь показать, да, то есть таким образом они заставляли соперника, ну, как-то думать, что-то придумывать. В итоге Брейден Пойнт в серии Стрейнджерс так и не появился. Сейчас, да, прошла информация, что он уже тренируется, собственно говоря, в контактном джерси, ну, то есть, в принципе, он тренируется уже с основой команды и вроде как готов выйти. Но вот опять, не знаю, не темнит ли здесь Купер, потому что действительно травма, и эта травма вполне себе может быть серьезной. То есть степень повреждений мы даже практически не знаем. Пойнт упал очень неудачно, у него нога подвернулась, и она в другую сторону, по сути, как-то у него вот вывернулась. И, ну, там многие гадали, а что там может быть? Да, вряд ли это был перелом, но это может быть повреждение связок. Причем связок колена, и тогда это, ну, мы все понимаем, что насколько это серьезная травма. Поэтому вот ждать Пойнта, ну, как бы они его анонсируют, но, по крайней мере, вот сколько анонсируют, ни разу он еще не вышел. Но и у Колорадо есть очень серьезная потеря. Кадри, получивший травму еще в серии против Ойлерс, скорее всего, не сыграет он в финальной серии, хотя, опять же, ну, может быть, также темнят в Колорадо, и вроде пока, ну, типа, вот он, мы говорим, сыграем, а он выйдет, да, потому что, ну, в плей-офф стараются уже засекретить все вот эти травмы.
Давайте начнем, если уж мы перешли к Колорадо, все-таки с Валерия Нечушкина. Человек, который был на вершинах лондонского дна, можно сказать. Ну, просто уже чуть ли не карьеру заканчивал. И через несколько лет он выходит в первом звене команды, которая в финале Кубка Стэнли играет. Напомните, пожалуйста, и расскажите, почему так и как так произошло.
На самом деле, действительно, история очень такая сложная. От него, когда, да, вот все вроде как складывалось, от него очень многого ждали. Думали, что вот, ну вот сейчас все, да, и выбор на драфте, и все будет сейчас здорово у него. А что-то вот не пошло, да, как-то, может быть, я думаю, что здесь, наверное, в первую очередь, ну, скажем так, некая молодость сыграла все-таки, да, у Валеры Нечушкина. Вроде, да я сейчас тут приеду, сейчас я тут начну всех покорять, а оно вроде как-то не пошло, да, там и не складывалось, и вдалось, и не получилось. И вроде как-то и давали ему время игровое, и ждали, вот когда у него все пойдет. И уже вроде как бы крест на нем поставили, и все. И там же серия была, 91 матч подряд Нечушкин не мог забросить шайбу. И вот Колорадо, причем начинает он в Колорадо играть, не где там в первом звене, да, и ему там отрядили роль в третьем звене, там иногда даже в четвертом был. И вдруг Валера начинает расцветать, да. Я думаю, что в первую очередь отношение и к делу изменилось у него вот самого. Он и сам это говорил, да, он несколько пересмотрел систему подготовки в том числе. И он понял, что, в общем-то, если сейчас у него не получится, он не заиграет, а талант у него, несомненно, был, и мы вот это сейчас можем наблюдать. И Валера перестроился. Валера забросил свою первую шайбу после этого 91 матча без заброшенных шайб. И я еще так сказал, ну вот сейчас ему бы одну забросить, и вроде, ну все, пойдет у него. И вот реально просто вот покатило у человека. И, по сути, еще очень важный момент, в Колорадо ему начали доверять. Да, вот Беднар, главный тренер Колорадо, он просто начал Валере доверять. Он его выпускал и в меньшинстве. Он его потом стал выпускать и в первом звене с Маккинаном и Ландескоком. Ну, то есть вот с самыми лидерами, да. И Валера там не терялся. Ну, то есть вот нашел себя, и здесь вот и терпение. И опять же то, что и тот же главный тренер Колорадо, Беднар, вот дал ему все-таки этот шанс. И Валера этим шансом просто, ну вот, воспользовался, что называется, сполна.
Еще два персонажа, о которых хотел бы поговорить, ну, о Маккинане чуть позже. А вот Кайл Маккарр, для меня удивительная эта фигура тем, что, может быть, возвращается в НХЛ традиция таких людей, как Бобби Орр, таких как Брайан Лич или Пол Кофи, или такое сравнение вы считаете слишком смелым?
Ну, с одной стороны, не то чтобы слишком смелым. Тут надо выиграть еще хотя бы один кубок Стэнли, да, для того, чтобы вот встать на вот эту ступенечку повыше. На самом деле, нет, я с такими, в общем, сравнениями согласен, потому что действительно вот такие атакующие защитники, и при этом, ведь тут еще один важный момент. Я бы здесь немножко вот фигуру Пола Кофи, который очень много атаковал и при этом там очков много набирал, но иногда, скажем так, пожарил в обороне. Ну, в плане того, что иногда даже не успевал в эту самую оборону возвращаться. то здесь ведь Макар показал очень хорошую подготовку. Ведь он в финале Западной конференции, ему против кого предстояло играть? Точнее, он против кого играл?
Против МакДэвида.
Да, Драйзайтеля. Да. Драйзайтеля и МакДэвида. И он этих людей, в принципе, останавливал. Да, он был не один, но, тем не менее, он выходил в паре с Тейвзом там, да, вот пара у них была Тейвз-Макар, так по скорости они не уступали абсолютно. То есть задача-то в чем была? Задача была остановить и вот эту скорость нивелировать, да, то есть не давать МакДэвиду и Драйзайтелю действовать на скорости. У Макара и Тейвза это получалось, и в первую очередь вот у Кайла Макара. И это такой достаточно хороший момент для Беднара, и это для Колорадо еще один такой достаточно большой плюс. Так что на самом-то деле я думаю, что, ну, Макар-то, в общем, еще и молод, так что тут мы видим новая звезда. Про эту звездность говорили давно, а вот сейчас мы видим, что, ну, вот он прям расцвел в этом плей-офф. Именно в плей-офф, потому что, ну, как бы регулярка это все-таки отдельно, а плей-офф это уже совершенно другое, да, соревнование. Поэтому вот он реально расцвел.
Но я даже не столько очки и шайбы имею в виду, потому что современные защитники с потрясающим броском и с видением поля, они их набирают даже находясь на синей линии и работая там. На самом деле, мне Макар напомнил даже скорее Бобби Ора. Я, разумеется, не так хорошо помню, но вот сейчас есть возможность посматривать старые кадры хроники, когда Бобби Ор еще без шлема такой пижонистый несколько, входит в зону, смотрит, не может обыграть, возвращается назад, потом опять заезжает, обыгрывает трех человек, забивает шайбу. То есть, по-моему, в современном хоккее такому игроку обороны оторвали бы голову. А тогда, ну, вот это, наверное, когда-то смотрелось. И у Макара, ну, не в этой степени, я утрирую, может быть, но у него проходы были фантастические. То есть он рассматривал факт нападения на ворота именно таким способом.
Да. Согласен. А это же ведь о чем говорит? Это говорит о технической оснащенности игрока, в том числе именно то, что и катание, и вот техника, и владение шайбой, и видение поля. Это все вот складывается из вот этих элементов. И действительно, Макар в этом отношении, ну, просто молодец, тут по-другому не скажешь.
Ну, а теперь о Нейте Маккиннене. В чем его феномен?
На мой взгляд, ну, во-первых, тут стоит отдать должное Маккиннену, который ведь пошел, ну, скажем так, на уступки клубу, да, ведь зарплата у Маккиннена не самая большая в лиге, хотя он же мог там получать и на уровне МакДэвида в том числе, а он отказался от этой зарплаты, но это так, как один из таких, чтобы люди понимали, ну, кто это, да, то есть это действительно личность. То есть человек отказался от большой зарплаты, он получает там даже меньше сейчас 7 миллионов долларов. Ну, то есть, понятно, что игрок его уровня не может столько получать. И тем не менее, Маккиннен сказал, что я хочу выиграть Кубок Стэнли. Деньги подождут. И это уже говорит, в общем-то, о многом. Поэтому вот.
А в хоккейном плане?
А что касается его игровских качеств, то Маккиннен на площадке умеет все. Ну, собственно, это и должен уметь делать центральный нападающий, в том числе. Может и атаковать, может и отдать пас, может и помочь отработать команде в обороне. То есть делает все. И это вот его, вот этот универсализм, он дорогого стоит, потому что, ну, такими игроками не разбрасываются. И Маккиннен в этом отношении, ну, действительно просто молодец. Вот у него даже когда не идет игра, там, естественно, понятное дело, да, тебя прикрывают плей-офф, на тебя пристальное внимание. И тем не менее, Маккиннен даже в этой ситуации умудряется быть полезным команде. Да, он оттягивает на себя игроков, дабы освобождает пространство для своих партнеров. То есть это тоже очень дорогого стоит. То есть в этом отношении Маккиннен, конечно, игрок достаточно универсальный. И вот этот универсализм позволяет, собственно говоря, Беднару, ну, действовать, скажем, не опираясь только вот конкретно на первое звено. Да, вот типа, давайте, ребята, у нас есть Маккиннен, Рантанен и Олан Дескок, и вот сейчас мы с шашками там побежим вперед и будем всех там топтать, освобождая себе пространство. Нет, именно за счет этого Колорадо вот как раз изменился в этом плей-офф, и это видно, то, что команда действует по-другому. Да, понятное дело, может быть, там, ну, не то чтобы не сильные соперники были, но вот Сент-Луис разве не сильный соперник? Конечно, сильный. И с ним Колорадо, в принципе, справился достаточно уверенно. Поэтому, вот на мой взгляд, главный плюс Маккинона еще и в том, что он универсальный. Ну, в общем, для канадских центральных, ну, я вообще имею в виду даже не то, чтобы канадских, а североамериканских центральных нападающих, это такая достаточно, ну, отличительная черта. Тут можно, кстати, вспомнить Сергея Федорова. Ведь там был момент, когда он играл у Боумана в обороне. И Боуман же тогда про него сказал, если бы, говорит, я его поставил в ворота, имеется в виду Сергея Федорова, да он бы и в воротах, в общем-то, мог сыграть. И вот этот универсализм – это большой плюс для команды «Колорадо».
А теперь такая вот сентенция. «Колорадо» больше всех забивает, 56 шайб, если правильно помню. «Тампа» меньше всех пропускает. Что существеннее в финале будет? Говорят же, что оборона определяет того, кто победит в Кубке Стэнли.
Ну, вообще, да, победитель в плей-офф вроде как, да, ну, то есть в плей-офф побеждает оборона, ну, как бы такой, да, постулат он вот вроде как был всегда. Но вот в этой связи как раз-таки, наверное, к обороне команды Tampa Bay Lightning есть именно в этом году несколько претензий. В том, что они, да, они мало пропустили, но здесь еще и большая заслуга, в том числе и Андрея Василевского. Хедман на год стал старше. Макдона, в общем-то, тоже не молодеет, и вот эти ребята, они ошибаются. Но там есть Андрей Василевский, который вот эти все ошибки, грубо говоря, подчищает. Вот как сейчас Тампа будет справляться с вот этой атакой Колорадо, вот на это очень интересно будет посмотреть, вот как они будут это делать, да, потому что здесь придется играть несколько по-другому, потому как, наверное, все-таки здесь стоит отметить то, что Рейнджерсы в последних матчах особо не ставили серьезных задач перед командой Tampa Bay Lightning. И в этом отношении, конечно, у Тампы было некое преимущество. Сейчас посмотрим, как они будут играть против Колорадо.
Ну, зато они выключили Забинежада и Панарина, собственно говоря. Особенно в последнем матче, я про шведа упоминаю.
Да. Забинежад остался без некой поддержки. Это прям стало достаточно серьезной проблемой. И это действительно, ну вот у Тампы это получилось. Но у Тампы, я бы сказал, это получилось за счет именно даже не обороны, а за счет игры звеньев нападающих. Вот именно там у них это был этот большой плюс, потому что все-таки Хедман, Макдона, они умудрялись еще и допускать ошибки именно в серии против Рейнджерс. Кстати, что интересно, третья пара защитников, Рута и Сергачев, ведь они на площадке играли меньше всех среди защитников. И вот даже если посмотреть последние несколько матчей, да, вот они появлялись на льду, там каждый из них играл, ну, примерно по 9-10 минут, то есть они очень мало играли, то есть вся большая нагрузка выпадала на первую-вторую пару.
Да, Хедман рекордсмен по нахождению, по игровому
времени. Да, конечно, естественно. И тем не менее, ведь это работало. Ведь это работало, даже при том, что эти ребята не так часто выходили на лед. То есть, опять же, мы видим, насколько Купер гибкий вот в плане тактических действий своей команды. И вот это может стать таким, ну, если не сюрпризом, то это может стать проблемой для уже Колорадо команды. То есть в этом отношении, на мой взгляд, вот прям и две равные команды. Да, у какой-то есть свой плюс, у какой-то есть свой минус. И вот эти плюсы-минусы, они складываются в достаточно такую, ну вот как сейчас это видится перед финалом, такое равное процентное соотношение, да, кто победит, кто проиграет. Но у Тампы есть один существенный плюс. Это огромный опыт команды именно вот плей-офф. И это вот прям очень важный плюс.
А потом мне, кстати, понравилось и в этом сезоне тоже, что Тампа умеет после довольно крупных неудач. Они ведь и в Флориде проиграли, по-моему, 5-0, что ли. И Торонто тоже был такой матч. И с Рейнджерс был такой матч. Счета уже не называю, не суть важно. Но был такой провал, после которого они собирались. И дальше уже каким-то образом видоизменяли игру.
Да, да. Вот можно вспомнить первый матч против Нью-Йорк Рейнджерс, финал Восточной конференции, счет 6-2. Василевский не пропускал 6 вообще, ну как бы, да. А тут вот, пожалуйста, вот получите и распишитесь, что называется. И тем не менее, Тампа собралась, Тампа перестроилась, Тампа немножечко изменилась, и Тампа в итоге эту серию вытащила. То же самое можно вспомнить про Торонто, ведь по ходу серии Тампа проигрывала Торонто 2-3, ну, я имею в виду, вот именно в серии, да, уступали. И тем не менее, Тампа одержала победу.
И Рейнджерс 0-2 было по серии.
Да, и с Рейнджерс было 0-2, горели. Ну, то есть, действительно, Тампа команда, ну, это вот опять, это вот этот кубковый опыт. Вот он очень серьезно сказывается. То есть, парни, у нас все хорошо, у нас все спокойно, у нас все под контролем, мы сейчас все сделаем. И они действительно, ну вот, по крайней мере, дойдя до финала, они это действительно делали.
Ну, наверное, последний вопрос, краткий такой информационный. Мы уже живем в эпоху параллельного импорта. Понятно, что НХЛ все трансляции тут нам прикрыло. Где и как смотреть? Такой лайфхак от вас ожидаю. Подскажите любителям хоккея.
На самом деле, да, наверное, не знаю, рекламировать можно или нет, но на просторах, в общем, всяких разных телеграм-каналов очень много всяких ссылок. И где найти, я думаю, там и ВКонтакте можно, в общем-то, найти. То есть можно найти и посмотреть. К сожалению, да, это все в данной ситуации как импортозамещение. Я не знаю, как правильно назвать.
Ну, раз нам запрещают, почему не обойти? Кстати, и к Владимиру Дегтяреву тоже, уважаемые друзья, заходите, будет вам счастье. Смотрите хоккей, любите эту игру, играйте в нее, как, например, я тоже пытаюсь делать, наверное, и вы, Владимир. Спасибо вам большое. И удачи.